Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей седмице. Как обычно, мы стараемся понять смысл наступающего богослужебного дня, исходя из апостольского и евангельского чтения за литургией. И завтрашние чтения, вообще они очень насыщены всевозможными смыслами, поэтому я предлагаю просто остановиться на некоторых мыслях, которые они вызывают. Вот, скажем, сразу же, как начинается отрывок из послания апостола Павла Римлянам из 6 главы, идут слова, которые сразу заставляют задуматься. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Дальше это поясняется в тексте послания, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны и от праведности. Но это пояснение для современного человека скорее плодит новые вопросы. То есть получается, что вообще ни о какой свободе апостол не говорит вообще. Получается, что либо человек раб греха, либо он априори раб праведности. Тогда почему мы говорим о том, что именно христианское учение принесло человечеству понятие о свободе?
Дело в том, что понятие свободы связано с возможностью действовать так, как ты хочешь. И в возвышенном, в духовном смысле тоже. А человек, который находится в плену у греха, как апостол Павел говорит в другом месте, кто кому служит, тот тому и раб, имея в виду грех. Такой человек свободно действовать не может. И апостол Павел говорит именно об этом, о том, что прежде всего свобода – это свобода от греха, которая есть праведность. Но надо сказать, что у апостола Павла, у него вообще много таких выражений, которые укладываются в одно предложение, а для того, чтобы их исполнить, нужны тома и библиотеки книг и опыта человеческого. Например, «совлечься ветхого человека», да, вот другой его образ, «и облечься во Христа». Имеется в виду снять ветхого человека с страстями, с грехами, мы можем провести эту параллель, как грязную старую одежду, и одеться вот в эту белую новую крещальную ризу, и в ней уже жить и не пачкаться. Понимаете, вот казалось бы, чего проще? Когда человек начинает пытаться это делать и пытается это делать в течение всей своей жизни, он понимает, что это практически невозможно, что это огромная борьба. Что это огромная жизнь на это должна быть положена. Вот нас часто упрекают и говорят, что в Евангелии и в апостольском корпусе нету ничего о борьбе со страстями. Действительно, нет ничего о борьбе со страстями. Одни слова Христовы. Очисти внутренность твоей чаши, да, твоего сосуда. А когда человек пытается это исполнить, оказывается, что тома и тома надо об этом писать, потому что это наука из наук. Вот как могу вам привести такой очень простой пример. Президент принимает решение о строительстве моста в Крым. Он ничего не говорит инженерным языком. Но потом садятся целые институты, которые начинают это проектировать. Потом выходят практики, и это колоссально огромная работа. Вот точно так же и здесь. Апостол Павел говорит, станьте рабами праведности, перестаньте быть рабами греха, совлекитесь ветхого человека. Вот это колоссальная работа, и работа эта осуществляется христианином, потому что я свободен, и я хочу. Я хочу иметь эту свободу совсем, понимаете, не быть рабом греха.
Но продолжая размышлять о чтениях, которые ждут нас завтра за богослужением, обращаемся к Евангелию от Матфея, к 8 главе. Я думаю, что большинство из наших слушателей помнят эту евангельскую историю, когда в городе Капернауме к Иисусу подошел сотник и сказал, что у него дома лежит больной слуга. Когда Господь изъявил желание прийти по просьбе сотника, чтобы исцелить больного, тот сказал, что не нужно никуда ходить, достаточно просто как бы повелеть, чтобы больной выздоровел. И, услышав сие, пишет евангелист, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю». Вот что это за феномен, вера сотника? О ней сказано очень много проповедей, написано очень много текстов священниками и даже святыми отцами. Вот что это за феномен, о котором так подробно говорится в Евангелии?
Ну, для того, чтобы понять, что это действительно удивительная совершенно степень веры, нам из сегодняшнего дня, когда все люди равны, надо окунуться в противостояние римлян и иудеев во время римской оккупации, да, времен земного служения Иисуса Христа. Римляне воспринимали эту территорию как совершенно забытую, никому не нужную провинцию, вот постоянно волнуемую всякими бунтами и населенную совершенно суеверными, глупыми и невежественными иудеями. Иудеи воспринимали римлян как нечистых язычников. И вот эта неприязнь взаимная, переходящая в презрение, подогревалась еще тем, что в тихом виде шла постоянная война, потому что, я повторюсь, это была оккупация. И пробиться через это к истинной вере, не просто к вере Израиля. Таких людей было достаточно много, тех, кто назывался прозелитом. А увидеть во Христе пророка и даже Господа, который может повелеть, ему подчиняется все, да, Творца увидеть, это, конечно, великий подвиг веры. Тем более, что сотник – это очень важный человек в Капернауме, да, это начальник гарнизона, это профессиональный воин, дослужившийся до этого чина, то есть немало убивший. Мы знаем, что на оккупированных территориях воины участвовали и в судебных процессах, то есть и в пытках, и в казнях. Не значит, что он сам участвовал, но, тем не менее, все эти функции, и, так сказать, и полиции, и дознания, и следствия, они были у римских воинов на территориях. То есть вот этот человек, он пробился в своей вере для кого? Понимаете, для слуги. Вот это удивительно. Мы не знаем, был ли слуга иудей, скорее всего. Вот, вряд ли это был римлянин, вряд ли это был эллин. Да? Но вот ради любви к этому человеку, который... Ну, один слуга умер, ну возьми другого. У тебя позволяет твой достаток и твое жалование. Нет, вот он переживал за него, понимаете? Он сострадал ему. То есть, этот человек, вопреки всем обстоятельствам, умел любить. Вот это вот удивительно. И, конечно, именно это в нем увидел Господь. А исходя из этой любви, человек, видимо, какие-то свои настолько глубокие отношения, представления, отношения с Богом, представления о нем имел, что говорит: тебе не обязательно приходить ко мне в дом. Ты просто скажи. Ты же господин всего. И вот Христос ставит его в пример законникам, фарисеям, иудеям, которого окружают, говорит: в Израиле не нашел я такой веры. И говорит слова, за которые его будут ненавидеть, о том, что придут другие люди на ваше место, возлягут на лоне Авраама, Исаака и Иакова. Вот. А сотник – это пример удивительной веры. Не случайно именно этот отрывок Евангелия читается, знаете, как, когда, в каком чине? В чине молитвы за болящего. Вот там читается много чудес, описано в Евангелиях Христовых. Но читается именно этот отрывок – молебное пение о болящих, о страждущих.
Знаете, мне вспоминается проповедь покойного ныне протоиерея Вячеслава Резникова, которая посвящена как раз этому отрывку из Евангелия. Там удивительный приводит пример, абсолютно житейский, абсолютно такой современный. Мне вспоминается, пишет он, один престольный праздник. После ранней обедни было освящение воды, была давка, ругань, опрокинули и изломали столы, наконец воду разобрали, все кончилось, и тут пришла одна старушка, подошла к батарее отопления, отвернула кран, налила оттуда воды в бидончик и говорит: вот еле дошла, на водосвятие не успела, хоть отсюда воды взять. Все из храма Божьего. И можно ли сомневаться, пишет отец Вячеслав, что Господь даст ей по вере, даст гораздо больше, чем тому, кто в бесчинии успел взять воды, освященной полным чином? Вот насколько верен этот пример в данном случае?
Ну, конечно, Господь очень много раз в Евангелии говорит: «По вере вашей да будет вам», как сказано, «видя веру их», допустим, когда принесли расслабленного. То есть вера человека действительно меняет промысел Божий. Вот что удивительно. То есть в Божьем промысле этот человек болеет, а вера окружающих его людей или его самого, которая свидетельствует о том, что этот человек глубоко познал Бога, понимаете, что он с ним находится в сыновнем общении. Вот эта вера, ну, вынуждает, так трудно сказать, да, она приглашает Бога, и Бог творит чудо. И таких примеров огромное количество. Я могу рассказать мой любимый пример. Это святитель Акакий Мелитинский IV века, который был главой кафедры Милет, где случилась страшная засуха. И вот все его чада пришли к нему и сказали: «Владыка, если ты не вымолишь нам дождя, то мы все, наши дети умрут, или мы должны будем продаться в рабство». Это тоже был очень распространенный такой трагичный сюжет. Вот. Он говорит: «Хорошо, пошли молиться». Берет престол, созывает весь клир, берет с собой все, что нужно для литургии, выходит в поле, его окружает огромное количество людей. Он начинает служить проскомидию, наливает вино, воды не наливает. А по уставу должна быть налита немножечко воды в вино, оно должно быть разбавлено. Доходит до евхаристического канона и воздевает руки к небу и начинает молиться: «Господи, вот воды нет у нас. Нельзя нарушать апостольский чин. Дай нам воды». И стоит молиться, пока не идет дождь. Вот. И такие люди действительно вот с такой верой, мы видим, что Господь таким людям творит чудеса. Вот. Действительно, по вере вашей да будет вам.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире радио «Вера» программы «Седмица». Со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. На следующей неделе нас ждет один из очень любимых испокон веков на Руси праздников – Рождество Иоанна Предтечи, это 7 июля. Вот сама традиция праздника отходит еще к III веку. События, которые вспоминаются в этот день, описаны в Евангелии от Луки. Это рассказ о том, как праведные родители будущего пророка, священник Захария и его жена Елисавета, дожили до старости бездетными. И когда Захария во время богослужения в храме Иерусалимском, ему явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына, он, естественно, не поверил, что это может быть, поскольку они уже, в общем, перешли детородный возраст. И за свое неверие он тут же онемел. И речь к нему вернулась только после рождения сына, которому суждено было предсказать пришествие Иисуса Христа и потом крестить его в водах реки Иордан. Вот что это за история с тем молчанием Бога, который столько лет как бы не слышал молитв Захарии и Елизаветы, несмотря на то, что это были праведные верующие люди. Что это за странное молчание или неспособность услышать? Почему об этом особенно как-то подчеркивает в своем рассказе евангелист Лука?
Вы знаете, Давид говорит, пророк, да, «Сотвори вы ухо, не слышит ли?» Конечно, Господь слышит все. Каждый стон, каждый вопль, каждое недоумение человека. Просто человек, попавший в испытание, если он остается с Богом, он проходит определенный внутренний путь. Путь совершенствования, путь приближения и постижения Бога. Вот у апостола Павла неосудительные слова. Он говорит, терпение рождает искусство. Или в русском переводе опытность. Опытность – надежду, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Вот искусство чего? Искусство духовной жизни. То есть, искусство жизни, наполненной Духом Святым. Без терпения это искусство не рождается ни у кого. Каждому святому даже и каждому просто христианину, каждому из нас Господь дает что-то в жизни терпеть, на что-то не получать ответ. Вот нам иногда кажется, что вот это так просто решить, вот так вот, Господи, почему ты это не решаешь? Почему ты этого человека не останавливаешь, не наказываешь? Вот этого праведника, который столько бы сделал хорошего, почему ты не исцеляешь? Почему он лежит? Или вот этот человек столько трудится, а он мог бы тот и тот в нашем представлении. И эти вопросы и о нашей судьбе очень часто. Господи, почему? Да? И вот то, о чем вы сказали, нам кажется, что Бог молчит. А на самом деле Господь смотрит, как в нашей душе прорастает опытность, прорастает искусство. И когда эта опытность присутствия Бога без, кажется, ответа, который бы вот, ну, был как изменение жизненной ситуации, но все равно познается как опыт присутствия Бога, появляется надежда. Надежда на что? На то, что Господь лучше знает, как надо. Господь нас ведет. И этого человека ведет, и этого человека ведет. Ведет к тому, чтобы плод был настолько большой, насколько этот человек может принести. И в чем выражается этот плод? Если человек терпит, он выражается в том, что душа его в надежде становится способной принять дар любви. Да? Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Вот родители пророка и предтечи Иоанна, что они должны были ему передать, чему должны были научить? Мы знаем, что он от младенчества рос в пустыне, потому что отец его был убит. Из церковного предания мы это знаем. Но отец ведь не обязательно присутствует при жизни своего ребенка, но некоторый, ну давайте так это назовем, стандарт любви или какую-то вот планку того, как надо жить, он передает своему сыну, даже если сын о нем знает от других людей или помнит его совсем мало из своего детства и все время тянется за ним. Вот Захария и Елисавет должны были принести такой плод, да, о котором Господь сказал, из рожденных женами никто не больше. Не иначе, как через длительное терпение и молитву, через доверие к Богу. Если бы Господь раньше откликнулся, может быть, они не смогли бы вот родить такого сына. Понимаете? И вообще вот этот сюжет, когда родители долго ждут ребенка, вымаливают, и потом рождается человек, который очень много может пред лицом Божьим сделать правильного, это очень распространенно. Да? Например, ну, пророк Самуил так был рожден. Когда мама его, Анна, молилась со слезами, так что ее даже первосвященник принял за пьяную. Вот в книге Судей, по-моему, это описывается, если не ошибаюсь. Вот, то есть, Господь, пребывающий вне времени, знал, что Он даст им Иоанна Предтечу. И мы поэтому любим Захарию и Елисавет и знаем их. Так бы мы их не знали совсем. Сколько праведников мы не знаем. Да, но для этого они должны были возрасти и потерпеть. Вот, мне кажется, что это очень важно для нашей духовной жизни, чтобы мы это понимали. Что если что-то не исполняется вот так вот быстро, вот, как бы мы хотели, как бы нам представляется, да, что это должно быть. Вот, это потому, что мы еще не готовы. Вот у меня, как у настоятеля в практике, был такой случай, когда... Ну, даже не случай, это часть моей жизни. Когда большой дом, вот по благословению патриарха покойного Алексея, мы должны были отвоевывать. Для того, чтобы церковное имущество, это келейный корпус утраченного монастыря Златоустовского, для того, чтобы вернуть его в владение церковью. И в первый же момент, когда мы начали этим заниматься, вот казалось, что все решено. Вот оно все решено, есть распоряжение Юрия Михайловича, покойного, Царство ему небесное. Все отметены, все возражения тех, кто занимал это помещение. Вот, еще 2-3 шага, там 3-4 месяца, и все помещение будет наше. Нет. 6 или 7 лет ушло. Понимаете? Пока внутри, в том числе и меня, как настоятеля, что-то не изменилось. Пока я не дорос до этого дара. Понимаете? Поэтому рождение Иоанна Предтечи – это урок христианской жизни, мимо которого нельзя проходить. Обязательно надо его усвоить. Если что-то не исполняется, надо смотреть внутрь. Что во мне должно исчезнуть, а что должно появиться? Господи, открой мне. Вот это молитва. Почему не получается?
Но вокруг самого праздника, вокруг традиций праздника, который в народе, в славянских народах называется Иван Купала, то есть совмещается какая-то древняя традиция с христианской, очень много всегда, каждый год об этом церковные СМИ пишут, что не надо вспоминать эти языческие обряды, нужно вникать в христианский смысл этого праздника. Но, в общем, многовековая история празднования Рождества Иоанна Предтечи на той же Руси говорит о том, что эти две традиции вполне счастливо переплелись. Или это кажущееся такое интеллигентское воззрение?
Ну, конечно, они не переплелись. Для нормальных христиан это не так. Для христиан поверхностных, вот только что недавно мне видел ссылку, прислали в одной очень популярной газете о том, что христиане празднуют Ивана Купалу. Ну, вот такая мешанина, когда нужно что-то внешнее, поверхностное. Такие люди, которые, ну, скажем так, не глубоко верят или не глубоко знают свою веру, не хотят ее узнавать. Такие люди, они, вот им интересно попрыгать через костер, понимаете, искупаться. Там, вот они никогда не исповедуются, не причащаются на крещение, да, но вот в прорубь обязательно. А что, о чем это? О своем крещении, об обетах крещения, о жизни во Христе. Они нет, ничего не хотят знать. Так что здесь, мне кажется, это просто поиск, на самом деле, ухода от глубины христианского благовестия. И это как раз то, о чем в том числе и говорил апостол Павел в послании к римлянам. Потому что римляне – это кто? Кому он пишет послание в Рим, в котором... Да, в котором еще не было.
Язычникам.
Нет, это достаточно большая диаспора иудейская. Это достаточно большое число прозелитов, но и огромное количество язычников. И вот язычники как раз это те, которые выросли, и отцы, и деды, и прадеды которых жили совершенно в другом религиозном мире. И вот им апостол Павел говорит о том, что все, вы вот от этого ушли, вы больше в этом грехе не живете. Вы живете в праведности. И мы тоже про себя можем это сказать. Если я христианин, и я пойду купаться в этот день, я просто предам свою веру. Потому что я исполню языческий обряд. Может быть, он даже никакого смысла уже не имеет. Ни для кого. Но кто-то увидит, как вот апостол Павел говорит, кто-то увидит себя едущим мясо и идоложертвенно с рынка, и соблазнится. Если брат мой соблазнится, не буду есть мясо вовек, он говорит. Зачем мне это надо? Вот. Поэтому, конечно, во всем этом участвовать христианину не стоит.
Но помимо вот этих вот таких разгульных обычаев, были же там какие-то и осмысленные. Скажем, в этот день было принято поминать родителей. И по обету, в особенности в деревнях, еще в XIX веке в складчину варилась такая обетная каша, которую специально варили для того, чтобы накормить ею нищих. Но, может быть, из этого что-то и можно почерпнуть для нас сегодня.
Это хорошо, конечно. Это вполне, вполне по-христиански. Вы знаете, вот такие вещи, их вполне можно воцерковлять. Вот я недавно видел фотографию, где архиерей православный в Исландии на литии освящает 5 хлебов, пшеницу, вино и елей, а еще на блюде лежат 2 селедки. Вполне себе по событию, которое вспоминается, да, 5 хлебов и 2 селедки. А для них начало ловли селедки – это как праздник урожая, понимаете? Для них это начало еды вообще на весь год. Вот. И он освещает это. Почему в Исландии этого не сделать? Можно сделать. Вот тот обычай, который вы сейчас вспомнили, это прекрасный обычай. Почему? Потому что наши предки православные, они всегда знали, что не только молитва за усопших им помогает. Очень распространено было творение милостыни за усопшего. Вот он уже не может сейчас там раздать деньги, вещи или накормить нищего, то есть исполнить заповедь Христа, да? Ему скоро на страшный суд. И вот я говорю: Господи, зачти это ему, вот моему усопшему деду, например. Прими эту милостыню как от него. Да, Господь видит, почему я это делаю, а я почему это делаю? Потому что я его люблю. И он готов пойти навстречу, по вере вашей будет вам. Поэтому вот такие вещи, как исполнение прямых заповедей Христовых о том, чтобы накормить нищего, конечно, мы можем и должны их собирать и воцерковлять, эти обычаи. Они прекрасны, эти обычаи.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».